Отец, мы собрались на этом месте, чтобы знать Твою волю, Твой план, Твои намерения. И мы верим, Отец, мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение. Мы благодарны Тебе за то, что Духом Твоим мы имеем все потребное, как для жизни, так и благочестия. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже имеем возможность жить на земле, как на небе, в силе Твоего Святого Духа. И мы просим Тебя прощения, если мы хоть в чем-то невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то оставим сопротивление и препятствие Твоему Святому Духу. Если мы хоть в чем-то не проявляем такую активность, как должно, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги каждому из нас Духом Твоим, Духом истины Своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять и принять. Мы с благодарением принимаем помазание Духа премудрости и откровения на свой ум. И соглашаемся, что мы уже имеем ум помазанный. Ум, способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим, и больше того, о чем мы помышляем во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что прямо сейчас силою Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа да расторгаются всякие узы, бремя и ярма проклятия сатаны. Прямо сейчас всякий нечистый дух, всякий лживый дух, всякий дух болезни и немощи, дух нищеты да оставит каждого присутствующего и входящего. Я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить это место, оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем, что Духом Твоим, Иисус, прямо сейчас Ты просвещаешь очи сердца нашего и открываешь каждому из нас, в чем состоит надежда призвания Твоего для каждого из нас лично. Спасибо Тебе за помазание, за это благословенное время, и мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за этот урок, и верим, что мы будем научены Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Запишите себе урок 24-й. Призвание, 14 часть. Урок 24, призвание, 14 часть. Урок 24, призвание, 14 часть. Хорошо. Я, как всегда, хочу сделать вступление такое со слова Иисуса, потому что они являются базовыми в изучаемой теме. Это Иоанна 6:38. Иисус говорит: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою». То есть это стихи, которые мы берем в основание всего изучаемого материала класса призвания. Потому что каждый человек, рождаясь на этой земле, он не является встречей папы и мамы, как иногда у людей сформируется такое представление. На самом деле каждый человек не рождается, а воплощается. Потому что используемое слово «родился», оно не выражает мудрость того, что произошло. Потому что родилась, или правильно сказать, рождение – это плоти. Но не духу. Вы не можете дать рождение духу, потому что каждый дух вечен. Дух есть, он не начинает быть. Но когда мы говорим о рождении, когда мы говорим о дате рождения, то заметьте, в вашем паспорте указана дата рождения, и посмотрите, чья там фотография вашего тела. Но не вас. И в этом есть определенный ответ на многие вопросы. Когда умирает тело, но не вы. Поэтому никогда нельзя отождествлять себя с тем рождением, которое вы получили по плоти. Нет, благодарение Богу нашим родителям за то, что они дали тело. Но не тело является определяющим. Рожденное от плоти есть плоть. А рожденное от духа есть дух. Вы – это дух. Вы воплотились. И вы знаете день вашего воплощения. Знаете, что меня особенно радует? Если я пришел на эту землю, значит, мой день наступил. Слышь, я не лишний. Я как раз есть восполнение нужд. Я как раз пришел как ответ, а не проблема. Другое дело, если я не знаю, зачем я пришел, если я не знаю, какова миссия, то, естественно, я создаю определенные трудности, проблемы. Я занимаю чье-то место, делаю не то, что надо, суета, томление. То есть, когда человек в невежестве в отношении своей миссии, у него проблемы. И проблемы во всех окружающих его. То есть, сатана на земле создал систему, когда люди друг другу мешают. Знаете, говорят, не в своей тарелке. И всем не в своих тарелках. И это происходит, и происходит, и происходит, и происходит. Люди устают жить, люди не хотят жить. Они устают от жизни. Они ждут, пока весь день закончится. Они ждут, пока весь день начнется, чтобы опять потом закончиться. Они ненавидят жизнь. Ненавидят. Люди устают от жизни. Потому они говорят, я устал от жизни. Эта система, она создана так, чтобы вы уставали. Чтобы каждый день не приносил вам радости. Чтобы каждый день не приносил вам веселье. Эта система, она направлена на то, чтобы люди постоянно оставались в непослушании Богу. Чтобы никто на этой земле не знал своего призвания. А если бы кто-то и узнал свое призвание в какой-то период по разным причинам, чтобы он направил свое призвание на реализацию похотей. И вся система работает на выявление талантов, чтобы потом эти таланты направлять на удовлетворение похотей. Но ни в коем случае не на осуществление Божьего плана. Система на выявление талантов работает. И многие из неверующих узнают свое призвание. Только куда они это направляют? Далеко не в помазание и далеко не к Богу. Поэтому на основании Писания мы видим, что воля Божия, чтобы каждый человек, живущий на этой земле, воплощенный в теле, знал свою миссию или призвание. Мы называем словом призвание, миссия, можно назвать словом талант. Вы не ошибетесь. Все это говорится об одном. Миссия, призвание, талант – все это подразумевает одно и то же. И Писание говорит, что дары и призвания непреложны. Непреложно – это значит, что они не появляются потом. Каждый человек, который родился или пришел во плоти на эту землю, пришел кем-то. Особенность, что получая профессию на земле, вы получаете профессию, исходя из рынка, спроса и предложения. Особенность же вашего призвания, что оно дается вашему духу, исходя из Божьего плана и его намерений. Поэтому, когда вы приходите во плоти, вы приходите кем-то. Призвания различаются не по профессиям, призвания различаются по призванию. То есть, духи различаются не по профессиям, а духи различаются по призваниям. То есть, у каждого духа не фамилия, имя, отчество, а призвание. И когда Бог смотрит на человека, как вы думаете, кого он видит? Тело или дух? А если он видит дух, то что он видит? Призвание. И как вы думаете, когда Бог работает с духом человеком, с человеком, духом во плоти, он работает с ним в соответствии с чем? С призванием. Даже если ему еще призвание войти через 5 лет, то Бог будет работать с ним, исходя из того, что его нужно привести к тому, кем он должен быть. Поймите, это Божьи пути. Поэтому вся эта система мира, она направлена на то, чтобы родители говорили на своих детей то, что не соответствует их призванию. Тем самым формируя пророчески непослушание своих детей. Ты будешь президентом, ты будешь президентом такой-то компании. А он вообще не близко в этом направлении должен двигаться. Но они хотят, чтобы у его детей, у их детей были деньги. Поэтому мотив в основном всегда один. Корень всякого зла. Хорошо. И переживайте, это наши сотрудники. Хорошо. Итак, Иисус говорит, «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Помните, каждый из нас, присутствующих здесь, пришел на эту землю с определенной Богом целью. цель, эту цель мы называем с вами призванием. Помните всегда, что призвание уже находится в вашем духе. Вы не являетесь или вы не станете кем-то. Вы уже кто-то. И кто вы, находится в вашем духе. Заметьте, что делают врачи или что делают родители, правильнее так сказать, если они вдруг еще не узнали, какого пола ребенок. Не, я имею в виду, он уже родился. Они заглядывают в штанишки. Я думаю, что каждому из нас нужно заглянуть в свои духовные штанишки и узнать, кто же я. Правильно сестра подметила, что родители сейчас действуют совсем по-другому. Они еще там ребенку через 12 месяцев рождать, они его уже на УЗИ, потому что надо в какой-то цвет покрасить комнату. Надо какого-то цвета купить одежку. Надо какого-то с рюшиками или без рюшиков, машинки или не машинки. И они уже под это формируют саму обстановку. В этом есть определенная мудрость, что вся наша жизнь должна быть в соответствии с тем, кто мы есть. В своем духе, а не в своем уме. Я делаю на это ударение, потому что это во многом приносит в баланс в молитвенную жизнь. Если ваша молитвенная жизнь всегда вытекает из того, какие у вас потребности, оказываемые под давлением мира, то есть огромная вероятность, что вы двигаетесь не в ту сторону. Слышите? Анечка, ты старайся сильно их не отвлекать. То есть огромная вероятность того, что вы двигаетесь не в ту сторону, потому что давление идет на вас. Вспомните, на основании чего молился Иов. На основании того давления, которое оказывал на него мир. И руководствуясь страхом и этим давлением, он потерял все, за что он молился. Система этого мира постоянно оказывает на вас давление, что в молитвенную комнату вы шли не молиться за волю Божию, а шли молиться, потому что вас прессует. И, конечно, под этим прессингом вы не слышите, что вам говорит Господь, потому что вы заняты тем, что у вас проблемы. О, если его, Господи, ты сейчас не ответишь, мне конец. Нет, тебе, конечно, ты уже пришел со страхом. Вы должны увидеть, что, войдя в молитвенную комнату, вы должны понимать, когда вы узнаете в молитвенной комнате, в чем состоит воля его, то вы уже победили. Потому, войдя в молитвенную комнату, Писание говорит, затвори дверь твою, и помолись Отцу чьему? Заметьте, вы не сирота. Туда должен зайти не сирота. О, Господи, где ты? Туда должен войти сын. А я не замечал ни разу, чтобы моя дочка заползала ко мне. Или заходила с трепетом, падала в ноги, обнимала, целовала мои туфли и говорила, если ты сегодня не дашь мне конфету, я помру. Я хочу, чтобы вы понимали. Войди в комнату твою и помолись Отцу твоему. Но заметьте, молись не о всем подряд. Там написано, он знает, в чем ты имеешь нужду. Так хорошо, когда знаешь того, кто знает, в чем ты имеешь нужду. А еще лучше, когда ты знаешь того, кто знает, в чем ты имеешь нужду, и он уже восполнил эту нужду. Я хочу, чтобы вы просто это понимали. Эксперимент начинается там, где есть невежество. А скажите мне, в какой части у вас находится невежество? Конечно, в вашей голове. Заметьте, а что чаще всего верующие делают в молитвенной комнате? Думают, о чем молиться. Это уже проблема. Они еще не начали молиться, но они уже создали проблему. Просто сидя и думая. Не, я, во всяком случае, это не про вас говорю. Моя жизнь была такая. В свое время, когда я еще не знал, я выходил в молитвенную комнату и думал, о чем можно молиться час? Да о чем вообще можно молиться полчаса? Меня хватало самое больше на 5 минут. Я не знал, о чем молиться. А мне не говорили, о чем молиться. Мне говорили, молись Богу. Все. Молись, Бог знает, что знает. Он все знает. Так я ничего не знаю. Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь как бы вас чему-то привести к какому-то обвинению, состоянию винения. Вы должны осознавать, что вы не станете кем-то. Вы уже кто-то. Вам просто нужно узнать, кто вы. И все. Я уже есть кто-то. Я не стану кем-то. И я вам хочу сказать, что тот, кто вас привел на эту землю в Богом определенное время, поймите, ваше время наступило. Если вы воплоти, ваше время уже наступило. Иногда люди говорят, Бог тебе скажет о призвании, когда тебе надо будет. Поймите, я уже на земле, мне уже надо. Если я умру, мне уже не надо. Я уже на земле, мне уже надо. Другое дело, у меня в голове есть совсем другое, то, что мне не надо. И то, что мне не надо в голове, мешает мне знать то, что мне надо. И это конфликт, который происходит регулярно. Вам уже надо знать, кто вы, потому что вы уже на земле. Но если вы еще не знаете, кто вы, то вы хоть молитесь так: «Господи, покажи путь, по которому мне идти. Держи меня своей рукой, направляй. Я верю, что ты покажешь мне путь». Это уже будут шаги послушания. Апостол Павел во многом еще не знал, в чем воля Божия для него, но он сказал: «Что повелишь, Господи, делать?» И это уже вменялось ему в праведность. Вам меняется в праведность, если вы говорите: «Господи, покажи путь, по которому идти. Руководи, направляй, производи во мне хотение и действие. Я желаю исполнить волю Твою». Когда вы говорите: «Я желаю исполнить волю Твою», вы буквально говорите: «С этого дня я все ответственность за выполнение воли Божией возлагаю на Тебя». То есть фактически вы даете ему возможность вас вести. Потому что вы не против, слышите? Другое дело, вы должны быть внимательны к тому, что он попросит вас сделать. Потому что с того дня он начнет шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом формировать в вашей жизни не только обстоятельства, выводящие, но и обстоятельства, вводящие. Он выводит и заводит. Это очень важно осознавать. Он откуда-то выводит и куда-то заводит. Это всегда происходит сразу. Хорошо. Итак, еще раз напомню, это базовая мудрость, что вы не станете кем-то, вы уже кем-то являетесь. Но то, кем вы являетесь, находится в вашем духе, а не в вашем уме. Поэтому в молитвенной комнате вам больше нужно соприкасаться с состоянием своего духа, содержимым своего духа. При этом содержимое вашего ума может доставлять вам серьезные хлопоты. В большей степени это так и есть. То есть в какой-то степени, войдя в молитвенную комнату, приходится минут 15-20. Это фактически называется, знаете, ставить преграды, чтобы мысли просто не мешали. Поэтому не расстраивайтесь, если минут 15 или 10 вам тяжело молиться, тяжело создать это движение, не переживайте. Со временем вы перестанете на эти вещи обращать внимание. Вы просто будете разбивать это, пробивать Словом Божьим, Слово Божие исповедовать, пророчество, двигаться, а потом хлоп и есть. Все, вы уже вошли в колею. Это нормальный процесс. Пока мы в этом теле, пока мы соприкасаемся с этим миром, который Бог не планировал, такие ситуации возникают. Хорошо. То есть я напомнил вам некоторые основные моменты, связанные с призванием. Ревнуйте о том, пророчествуйте на свою жизнь. Делайте это независимо от того, что ваша голова еще вполне возможно не знает то, к чему вы призваны. Мы с вами тоже разбирали одну тему, связанную с молитвенной жизнью призвания. Брали откровение Иакова, сводного брата Иисуса, где Иаков сравнивал Слово Божие с удилом, обуздывающим тело лошади. То есть вашему телу не обязательно знать, куда нужно двигаться. Обуздайте его пророческим словом, а Слово Божие живое, действенно, и оно направит ваше тело в нужное русло. Очень хорошо оказаться в нужное время, в нужном месте, правильно? Ну так обуздайте это тело и двигайте его Словом Божьим. Это очень эффективно работает, особенно когда ваш ум еще не знает то, что находится в вашем духе. Хорошо, переходим к сегодняшней теме. Напоминаю, что у нас по счету сегодня 24 урок, призвание, 14 часть. Сегодня очень интересная тема. Конечно, она тоже больше связана с призванием, но в принципе эту тему можно применять уже сейчас, и я бы рекомендовал учиться это делать уже сейчас, до того, как вы войдете в призвание. Потому что если не будет опыта сейчас, то призвание это может вызывать много проблем. Поэтому будьте внимательны к тому, о чем мы будем говорить. Тема называется реализуя призвание, слушая помазание Духа Святого в своем духе». Слушая помазание Духа Святого в своем духе, чтобы услышать то, что говорят люди. Это очень серьезный урок, потому что я знаю, как люди верующие между собой общаются, и они сидят, слушают друг друга. Это очень опасно. Слушать друг друга – это очень опасно. И сегодня я как раз с вами поделюсь этой мудростью, особенно связанной с призванием. Понимаете, когда вы в призвании, это все умножается на 100, каждая ваша ошибка. В призвании люди ошибаются фактически один раз, в зависимости на каком уровне. Чем выше уровень, тем больше ваша ошибка дает вам меньше шансов восстанавливаться. Поэтому научитесь мудро двигаться до того, как вы выйдете на большой уровень. Потому что обычно с большого уровня падают один раз. А с маленьких вы можете падать, и даже никто не заметит. Они так подумают, что так и надо. Праведник падает 7 раз. А вот он там падает себе уже 7 раз, уже 10. А это нормально. И никто не обратит внимания. И никто даже не догадается, что вы что-то делаете неправильно, и вы упали. А все подумают, что так и надо. Он отрабатывает падение. Ну, все нормально. Потому что вы только начинаете. Поэтому лучше учитесь это сейчас. Итак, реализуя призвание, слушай помазание Духа Святого в своем духе, чтобы услышать то, что говорят люди. Хорошо. И, конечно, начнем в первую очередь с того, что когда вы будете реализовать свое призвание, вы будете иметь очень много общения с людьми. Потому что любое призвание – это ответ на нужды людей. Это не погреб, это не партизанский отряд, это люди. Каждое призвание само по себе, оно имеет общественное влияние. Оно связано с людьми, с общением с людьми, ответ на их нужды. Вам придется много общаться. Брат Олег, ну я не очень общительный человек. Не переживайте, это все решаемые вопросы. Вам придется много общаться. И естественно, что общаясь с людьми, а люди самые разнообразные, иногда такие радостные, самые разнообразные, с самым разнообразным мышлением, с самыми разнообразными мотивами, с самыми разнообразными подходами, что если вы не будете ходить в мудрости Божией, то на какой-то из встреч, я вам сегодня такие истории расскажу смешные. Вообще, это действительная благодать служить людям, потому что у вас каждый раз что-то происходит. Вы еще с одной историей не успели выйти толком, а вы уже во вторую. Поэтому будьте сейчас внимательны. Хорошо. Итак, учитывая, что каждое призвание связано с людьми, всегда помните, вы всегда будете иметь много общения. И для того, чтобы, двигаясь в этом общении, не угасить помазание, вам придется руководствоваться определенной мудростью. И сегодня мы будем знакомиться с одной из мудростей книги Притчи, 4 глава, с 19 по 21 стих. Там написано: «Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». При этом они не знают, но они всех учат. Слышите, они не молчат. Если вы зайдете в интернет, там постоянно идут тренинги в онлайн-режиме. Они постоянно учат жить. Аня, не учите меня жить, а они учат жить. Эти тренинги не дешевые. Люди платят огромные деньги, чтобы обучаться жить у тех, кто ходит во тьме. И верующие тоже там участвуют. А вы что думали? А у брата Олег, я хоть и верующий человек, но у меня есть знакомый психолог, с которым я консультируюсь. Хорошо. Итак, путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. И смотрите, какой здесь переход мой. Сын мой. Знаете, как ребенка. Сын мой, словам моим внимай. Кого ты слушаешь? Кого ты слушаешь? И к речам моим преклони ухо твое. Это, знаете, как милицейский прием. За ухо его и слушай. Да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри духа твоего. То есть буквально здесь написано следующее, как бы мудрость выражается следующее. В реализации призвания, слушая помазание Духа Святого, чтобы услышать то, что говорят люди. Это важная мудрость, особенно в реализации призвания. В реализации призвания, слушая помазание Духа Святого, чтобы услышать то, что говорят люди. Брат Олег, подождите, я и так слышу, что говорят люди. Нет, вы не слышите. А ну давайте с вами вспомним. Чем человек слушает? Ушами. А чем человек слышит? Мозгами. Вы слышите всегда людей с содержимым вашего ума. Вы смотрите глазами, а видите содержимым своего ума. То есть содержимое вашего ума определяет, что вы слышите и что вы видите. Следовательно, содержимое вашего ума определяет, что именно вы увидите и что именно вы услышите. И если содержимое вашего ума мудрость земная, то несложно догадаться, что вы увидите и что вы услышите. Потому в мире говорят, что глаз не видит, воображение подскажет. Так что не обязательно, чтобы все были раздеты. Не, я вам говорю так, как оно есть. Мир этим живет, мир этим руководствуется. Поэтому, когда вы общаетесь с человеком, если вы позволите содержимому своего ума вас направлять, то я вам сразу могу сказать, вы услышите то, что вас не обрадует. И вы поймете это, ну я думал, что вы имеете это в виду. Ну, мне показалось, что вы сказали так. Ой, вы когда будете общаться с людьми, вы будете за голову браться. Все, я с тобой больше никогда разговариваю. Вы придете к этому, вас заставят это сказать. С тобой вообще невозможно разговаривать. Я этого не говорил, а я думал, что вы это сказали. Но я не имел это в виду. Ну, а мне показалось, что вы именно это имели в виду. Это вообще, это доходит до стихийных бедствий. Люди ссорятся, ругаются, обижаются, расходятся. И все происходит по одной простой причине. Каждый услышал так, как ему подсказало содержимое его ума. И все. Вопрос. Кто-то виноват? Нет. Кто-то виноват? Нет. Сатана проделал огромную работу, содержимое вашего ума всегда все преломляло в форму проклятий. Чтобы вы никогда не слышали в форме благословений милости, любви, терпения, долготерпения. Чтобы вы всегда слышали так, как вас будет разрушать, украсть, убить и погубить. Я просто хочу, чтобы вы понимали. А тем более, двигаясь в призвании, если вы будете слышать содержимое вашего ума, то вы долго не протянете. Потому что люди приходят настолько разнообразные и настолько выкладывают, что если вы не будете слушать Дух Божий во время общения, а будете слушать их, у вас проблема. У вас проблема. Как сказал один или рассказывал один известный муж Божий историю такую, что как-то один человек стоял на мосту. Ну, видно, хотел закончить жизнь самоубийством. К нему подошел верующий и сказал такие слова. Не надо торопиться убивать себя. Лучше расскажи, по какой причине ты решил жизнь закончить самоубийством. Тот рассказал, они прыгнули оба. Ну, иногда люди верующие, они любят выслушать. Слова несут помазание. И они прыгнули оба. Слова несут помазание. Хорошо, я ни в коем случае говорю, что вообще никого не слушайте. Но я вам говорю, что если вы хотите услышать людей, слушайте Дух Святой. Пусть он станет для вас преломляющим то, что говорят люди. Когда вы научитесь так слышать, вы будете всегда слышать их правильно. И в определенных ситуациях они только скажут, стоп, я уже все понял. Так я же еще не рассказал. И хорошо. И очень хорошо, что ты еще ничего не рассказал. А теперь слушай, так говорит Господь. Хорошо, я верю, что вы научитесь. Это не сложно. Поверьте, это намного проще. Намного тяжелее выслушивать глупости целый час. А потом еще, исходя из глупости, принять мудрое решение. Это невозможно. Ой, какие веселые истории бывают. Итак, давайте мы вернемся немножко в книгу Бытие, посмотрим, как это произошло в Эдемском саду. Потому что в Эдемском саду, это, знаете, такой стартовый момент. Именно там произошла презентация мудрости земной, презентация того, как учиться без Бога. Хорошо. Итак, мы знаем, что Бог сотворил человека, благословил его тем, его помазал. Помазал его силой, необходимой для реализации той миссии, которой он его призвал. Кем Бог призвал и поставил человека на земле? Господом. Господствующий Дух. Дух, который представлял Бога на земле. То есть Бог был Бог на небе, а Адам Господь на земле. И это прекрасный тандем, который и по сей день действует в имени Иисуса. Что свяжете на земле? Будет связано на небе. Что разрешить? Этот тандем восстановлен. Другое дело, что его не практикуют. Но в свое время Бог помазал Адама, дал ему необходимую силу для реализации его миссии на земле. И вот с чего начались проблемы. В первую очередь я хочу вам прочитать то, что Бог заповедал Адаму, не Еве. Услышали? Адаму, не Еве. И заповедал еще до того, как он сотворил Еву. То есть Ева этого что? Не слышала. Слышите? Не слышала. От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бог это сказал Адаму, не Еве. Ева об этом не знала. Слышите? Адам поделился потом с Евой этим словом. Но она не знала всех подробностей и последствий, о которых знал Адам. И вот и уже пошли дальше. Переходим в Бытие 3 глава, 6 стих, где уже происходят сами события грехопадения. «И видела жена, что дерево хорошо для пищи, что приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Давайте вспомним, кому было заповедано не кушать от дерева? Адаму. Кто должен был проследить за тем, чтобы с дерева яблоки или груши, неважно что, чтобы ничего не было сорвано? Адам. Заметьте, Адам, 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 Адам. То есть Адам должен был наставить Еву в этом вопросе и сказать: стоп, Ева, подожди, подожди, подожди. Я получил от Бога заповедь, указание. С этого дерева ничего не трогать. Бог сказал: не надо. Я сам вас всему научу. Поэтому я не знаю, с кем ты разговариваешь, Ева, но тот, кто с тобой разговаривает, вообще ему не давал слова. Я не давал права гадам разговаривать. Гады пусть молчат. Но Адам, я называю это синдром Адама. Молчание. Молчание, когда надо разговаривать. Когда надо разговаривать. Я веровал, потому что делал? Я говорю, верующим надо разговаривать, потому что разговаривать словами веры – это наш образ жизни. Говорить слово веры, а не то, что чувствуем. А верующие говорят то, что чувствуют, вместо того, чтобы говорить слово веры. Хорошо. И смотрите, с чего началось само падение человека. Адам внимал Еве. Скажите, кому он вообще должен был внимать, исходя из того, что Бог его призвал, помазал, для того, чтобы он был господствующим духом на земле? Кому он должен был внимать? Слову Божьему. Заметьте, падение началось с того, когда тот, на кого была возложена ответственность, стал внимать другому человеку. Заметьте, Адам перевел свое внимание с Творца на творение. Я вам хочу, с этого все всегда и начинается. Когда вы переводите свое внимание с Творца на творение, вы становитесь бесполезным и бессмысленным для этого творения. Все. Потому что вы все равно о нем ничего не знаете. Кроме того, что вы знаете. А знаете вы чуть-чуть. Поэтому, когда Адам перевел свое внимание с творения на Творца, в этот же момент он перевел свое внимание со Слова Божьего на слова человека. С этого же момента он отделился, и он стал уязвимый для всех поступков, которые спровоцировала сделать его Ева. Давайте возьмем эту историю и возьмем еще похожую одну историю, которую мы будем держать параллельно, чтобы вы могли видеть определенную мудрость. Следующую историю мы возьмем из книги Второзакония, 6 глава, с 5 по 6 стих. Там описывается первая заповедь. Но вы должны понимать, как бы, цель первой заповеди. Бог много сообщал, много мудрости давал народу Израиля перед вводом его в землю обетованную. С какой целью Бог это делал? Бог прекрасно понимал, с чем столкнется народ Израиля. Бог прекрасно понимал, что народ Израиля будет испытывать перед входом в землю обетованную, во время пребывания в земле обетованной. Бог прекрасно понимал это и знал, что нужно положить в основание, чтобы в процессе всех этих столкновений и событий народ Израиля смог, все преодолевши, устоять, и не просто устоять, а еще принять все то, что Бог хочет им дать. И Бог дал 10 заповедей. 10 заповедей являются базовыми для реализации последующей мудрости. Но базовой заповедью всегда является первая. Первая является базовой для всех последующих. И если не идет реализация первой, все последующие реализовать невозможно. Невозможно. И сегодня я как раз хочу вас подвести. Потому что Бог фактически дал определенные заповеди Адаму. Он через эти заповеди, через эти наставления дал возможность Адаму выстоять в любой ситуации. Но Адам перевел внимание. Давайте посмотрим первую заповедь, которую Бог дал человеку. Второзаконие, 6 глава, с 5 по 6 стих. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, или всем духом твоим, всей душою твоею, всеми силами твоими». И да будут слова сии, которые заповедуют тебе сегодня, в духе или в сердце твоем. То есть первая заповедь является основанием для формирования отношений между Богом и человеком, потому что Бог есть любовь. То есть первая заповедь не говорит: ты люби меня, тогда я буду любить тебя. Нет, первая заповедь говорит: люби Господа Бога царства Его. А теперь послушайте внимательно. То есть буквально она говорит о следующем. Прими любовь Божию. Откройся для Него всем духом твоим, откройся для Него всей душой твоей и откройся для Него всеми силами твоими. Стань от Него зависим. Какая цель первой заповеди? С целью, чтобы все преодолевшее устоять, исполнить то, для чего призван, а также быть полезным для других творений. Об этом говорил Иисус, Бог во плоти. Матфея 10 глава 37 стих. Кто любит отца и мать более нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более нежели меня, недостоин меня. Возникает вопрос, брат Олег, почему такие жесткие требования? Не любить свою жену, не любить своих детей? Нет, нет, нет. Эти жесткие требования выглядят лишь жестко. На самом деле в них другая совершенно мудрость. Она связана с тем, чтобы вы не слушали людей, а слушали Дух Божий. Давайте посмотрим, какие требования Бог предъявил Аврааму перед выводом его из Ура Халдейского. Послушайте внимательно. И сказал Авраам, Господь Авраам, пойди из земли твоей от родства твоего. Читаю еще раз. Кто любит отца и мать более, нежели меня? Из отца, дома отца твоего, в землю, которую я укажу. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении. Смотрите, какой интересный момент. Бог говорит, выйди из дома отца, тогда ты будешь для него в благословении. То есть буквально здесь говорится о следующем. Вот какая это основная причина, почему Бог хочет, чтобы вы перестали внимать тому, что говорят люди. Я им веду в реализации призвания, в общении с людьми. Причина следующая. Если вы любите свою жену больше, чем Бога, вы не можете быть благословением для своей жены. Потому что вы не можете дать ей то, чего у вас нет. Вы можете только тогда дать ей любовь, когда вы принимаете любовь от Бога. Когда вы любите Бога больше, чем свою жену, то у вас есть, что ей дать. Потому что Бог есть любовь. Давайте я еще раз объясню. Вообще любовь – это плод Духа. Сам по себе человек плотью любить не может. Плоть лишь может быть тем, через что выражаются определенные чувства. Любовь – это плод Духа. Это качество Божьего Духа. И чтобы это качество Божьего Духа могло проявляться через вас в той форме, в которой оно должно проявляться, вы в первую очередь должны подсоединиться к тому, от кого это исходит. Как мы подсоединяемся к Богу? От того, люби Господа Бога твоего. Любовь является тем, что мы подсоединяемся к Богу, и имея контакт с Богом, вы даете людям то, что у вас есть. Так просто. Поэтому первая заповедь фактически является тем, посредством чего у вас есть что дать. Если вы любите дочку свою или сына своего больше, нежели Бога, вы не можете быть для них благословением. Вам нечего им дать, потому что они стоят на первом месте. А если вы не в благословении, тогда во что? Несложно догадаться, будете умножать суету. Поэтому вы можете следующее записать или отметить себе. Человек не может быть в благословении тому, от кого он зависит. Это основа в призвании. Вы не можете быть в благословении тому, от кого вы зависите. Вы не можете быть в благословении тому, от кого вы зависите. Почему? Причина в том, что вы не знаете, к чему он призван Богом. И вы не знаете, что для него лучше. Поэтому не можете быть для него благословением. Не, вы можете делать какие-то правильные вещи. Вы можете приготовить правильный чай, правильный борщ. Вы можете все сделать правильно. Но я имею сейчас в благословение в целом. В благословение в целом. Когда вы не вносите суету, бессмысленность, бесполезность в жизнь людей. Я имею в виду, когда вы общаетесь с человеком, и то, что вы говорите, это влияет на его жизнь. В хорошем смысле этого слова. Влияет. Когда человек Адам пошел на компромисс со словом, он пошел в тот момент, чтобы не потерять отношения со своей, с Евой. Так будет сказать правильно. То есть он пошел на компромисс. Заметьте, когда он пошел на компромисс со словом, он фактически потерял Еву. Потому что он теперь для нее в благословение быть не мог. И она для него в благословение быть не могла. То есть вы видите вот эту связь, что как только вы идете на компромисс с Богом, с Его Словом, вы тут же перестаете быть в благословении. Хотите вы того, не хотите, но так оно все устроено. Как сказал один муж Божий, все, ради чего люди идут на компромисс, они потеряют. Все, ради чего люди идут на компромисс, они потеряют. Поэтому первая заповедь является основанием для жизни в Боге. И твердое основание для предыдущих или для следующих девяти. Для того, чтобы исполнить все последующие девять, достаточно выполнять первую. Потому что первую, выполняя первую, вы будете делать и все остальное без напряжений. Всегда помните, что возлюби Господа Бога, это то, откуда стартует, в принципе, жизнь в выполнении призвания. Итак, следующее, что я хочу отметить. Когда мы имеем общение с людьми, реализуя призвание, если вы будете руководствоваться тем, что вам подскажут ваши пять органов чувств, вы никогда не будете иметь истинного представления о человеке. Потому что люди приходят по-разнообразному одеты, по-разнообразному разговаривают. Иногда люди заходят так, что они двух слов связать не могут, потому что они волнуются, переживают. Ну, разные есть люди. А некоторые говорят, я пришел к вам, но я и... Он вообще не разговаривает. А некоторые вообще приходят и сидят. Я забыл, что я хотел. Ну, они приходят. Потому я чаще всего говорю, если вы собираетесь прийти, пожалуйста, напишите вопрос. Потому что иногда люди забывают. Ну, разная бывает ситуация. Но если вы будете руководствоваться своими пяти органами чувств, когда к вам приходит человек, вы опять-таки не будете для него благословения. Вы ничем ему помочь не можете. Давайте я прочитаю вам определенную мудрость, которая с этим тоже связана. Притча 17 глава, 28 стих. «И глупец, когда молчит, может показаться мудрым. И затворяющий уста благоразумны». Знаете, иногда приходишь на определенные там мероприятия, все такие стоят, святые лики называются, такие серьезные. То есть создают такую имитацию святости. А те, кто улыбаются, они называют, по-разному называют. Я еще такие слова часто помню. «Он помолился неистинно». Я говорю, а как вы узнали? Ну, посмотрите, он улыбается. Вообще, помолился он истинно. И еще такое есть, неискренний, тоже такое. Не, он помолился неискренне, он помолился неистинно. Да. Я говорю, как вы можете это знать? Есть только один сердцевидец. Вы не можете видеть состояние его духа. А если вы смотрите на лицо, то у вас проблемы. Отныне мы никого не знаем. Хорошо, давайте, притча 13 глава, 7 стих. «Иной выдает себя за богатого». О, это знакомая нам картина. «А у него ничего нет». Это называется имитация. Называется виртуальная реальность. На сегодняшний день продают квартиры, которых еще нет. И люди их покупают, и живут в этих квартирах, которых еще нет. Ну, потом им показывают, что вас тоже нет уже. Это такой мир. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Это тоже очень часто. Кстати, я знал одного человека, это еще период советского времени, который собирался выехать в Израиль. А тогда всех, кто собирался куда-то выехать за границу, их всегда брали на заметку и за ними наблюдали. Наблюдали как? Смотрели, сколько у него денег, валюта, и всегда пытались поймать на валюте, конечно. А этот человек, он собирался тоже выехать в Израиль, и ему присылали с Израиля деньги. Как он ходил их получать? Он одевался в самую старую одежду, которая только была, в тапочках, и шел в сберкассу, вот так подходил туда. Он переодевался у нас в этом самом раздевалке. Заходит нормально такой одетый, как положено, достает эту свою одежду, одевается и хочется уже ему дать на дорожку. И он идет в сберкассу получать деньги. Он, конечно, выехал. Поэтому этот показатель вообще нужен был для людей. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Вы знаете, я смотрю на верующих, у них уж всех богатства много, а выдают себя за бедного. А у меня ничего нет, брат Олег. Я говорю, вы просто не знаете, что на вашем небесном счету делается. Вы просто не знаете, что находится у Бога для вас. Потому сатана вложил в голову людей, что у них ничего нет. Я имею в виду детей Божьих. Хорошо. То есть то, что говорят нам наши пять органов чувств, ни в коем случае не должно для нас быть руководствующим. Только Бог знает, что в человеке, только Бог знает, что для человека. Поэтому надо переключиться на чистоту, слышать через его ум, через его мудрость. Тогда вы услышите то, что вам нужно услышать о человеке. Обязательно услышите. Так по-другому вы не услышите, потому что люди бывают самые разнообразные. Бывают люди так оденутся, придут тебе пообщаться, а ты сидишь с ними, и у тебя просто нет желания с ними разговаривать. С другой стороны, почему нет? Потому что они пришли просто поговорить. Им ничего не надо. Им не надо никакой мудрости, ничего. Они просто пришли поговорить. Так бывает, звонки часто совершаются. Брат Олег, у меня с вами есть вопрос. Я говорю, какой вопрос? А почему они так думают? Я говорю, позвоните, спросите у них. А я хотел просто знать вашу точку зрения. Я говорю, спасибо, вы хоть на часы посмотрите. Он звонит в 11 часов вечера, и его интересует, почему там так думают. Нет, слава Богу, я практикую дары, вернее, плоды Духа Святого. Потому что это прекрасное время, когда детей Божьих много, есть всегда возможность попрактиковать плоды Духа Святого. Особенно терпение. Не, надо на второй... С детьми Божьими только на второй передаче. Долго терпение. Вот на первой не проедешь. Терпение никак. Долго терпение. Только не молитесь, чтобы у вас было долго терпение, потому что вы узнаете, что это такое. Спасибо тебе, Господь, за плоды Духа Святого. Перечислять не надо долго терпение. Это для вас, это всему свое время. Хорошо, давайте рассмотрим еще одну историю из Ветхого Завета, которая также говорит о том, когда люди внимают органам чувств, к чему это в результате приводит. К чему это в результате приводит. Причем в этой ситуации органам чувств внимал пророк Божий. Но Бог его сразу подкорректировал. Это история Самуила, когда Бог помазал его помазать над царем Израилем сына Иессея Давида. И вот как там сама ситуация разворачивалась. Это 1 Царь, 16 глава, 6 по 13 стих. И когда они пришли, он увидел Элиава, то есть Самуил увидел Элиава и сказал, верно, сей перед Господом помазанник его. Там, наверное, стоял такой обелиск, подобно Голиафу, несколько метров росту, большой такой, вот верно сей царь перед Господом, помазанник его. Но Господь сказал, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я не смотрю, как смотрит человек, ибо человек, без водительства Духа Святого, смотрит на лицо, а Господь смотрит на дух. Вы не можете смотреть на дух. Я вот смотрю на сестру, я не вижу ее дух. Но я могу дать возможность Богу направлять мое видеть. И я, есть о чем поговорить. А внешне не о чем поговорить. А внутри что-то клохочет, и есть о чем поговорить. Только другое надо поймать точку контакта. Поэтому не нужно торопиться расходить. Не, конечно, можно разговор сразу перевести, отстань. Знаете, как разговор начинается, отстань. Чай и печенье. Кушай и не отвлекайся. Как-то меня пригласили на одну встречу, чтобы меня отчитать. И когда я пришел на эту встречу, они сразу с порога. Только так, давайте, не надо нам чая и печенья. Они сразу, они наслушались моих кассет, они их слушали для того, чтобы придираться. Они все позаписывали. Они так прилежно слушали, они все позаписывали. И когда я пришел на эту встречу, они меня читали, поэтому их не списывали. Так, только чай и печенье нам не предлагать. Я говорю, детей не обижаю. Хорошо. Вообще с верующими очень интересно. Так, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на дух. И дальше написано, и позвали Иессея, то есть он стал звать одного за одним этих людей. И в Писании написано, что он же тогда слушал свой дух. И этого не избрал Господь, и этого не избрал Господь. Тогда подводит такого, и этого не избрал Господь. И сказал Самуил Иессею, и если дети здесь. А, все ли дети здесь? И отвечал Иисей, еще есть меньший, он пасет овец. И сказал Самуил Иисею, пошли возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисей, привели его, он был белокур, красивым лицом, красивыми глазами, приятным лицом, и сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди братьев, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. То есть, из чего исходил Самуил, когда смотрел на этих детей Иисея? И кстати, а на куда смотрел Бог? На дух. Вы должны научиться этим вещам, подражайте Богу. Никогда не смотрите на внешние, они могут быть партизанами. Они вот так одеты, но на самом деле они другие. Поэтому никогда не руководствуйтесь. Бывали такие города, что меня встречали чуть ли не с хлебом солью. А потом эти же люди предавали анафеме. Бывали такие города, где мне ноги мыли. Когда собирался этот круглый стол, Синедрион я его называю, я не знал, что мне они ноги помыли, чтобы вынести. Вы никогда не знаете, что собираются сделать. И именно они меня и вынесли. А потом еще и вынесли представителя моего. Вот. Но так как она была женщина, ее выносили мягче. Да. Поэтому на сегодняшний день, если вас встречают радостно и обнимают, это еще вообще ни о чем не говорит. Вообще ни о чем не говорит. О, брат Олег, меня так встретили. Я промолчу. Я промолчу. Меня тоже встречали. Опять-таки, ни в коем случае, конечно, не подозревайте. Если вас хорошо встречают, не надо сразу подозревать. Но не надо никогда клевать на эти вещи. Сразу, о, вот здесь можно вложить кучу денег в них, они так встретили. Надо все в них вложить, все направить. Не торопитесь. Они как раз и создавали этот эффект. А у меня была такая, там, не скажу в каком городе, но меня именно так и встретили, именно с этой целью. С этой целью. Но когда мы этого не сделали, они через 3 урока они закрыли школу. Они вообще планировали делать сборы финансовые на занятиях школы. Но когда мы это все закрыли, то есть не давали им возможность участвовать в этих сборах, а направляли все сборы на расходы школы, на поддержку, они сказали, стоп, у нас свои планы. Я говорю, вы же нас пригласили. Но у них были свои планы, поймите. У нас планы распространять, покупать диски, бесплатно сеять, а у них свои планы. Поэтому они нам крыли большой стол, потом его свернули. Опять-таки, никогда не обижайтесь на людей, ибо не ведают, что творят. Просто не ведают. Просто во всех этих встречах будьте очень внимательны. Если большой стол, это еще не показатель. Если вас обнимают, тоже не показатель. Слушайте свой дух. Слушайте свой дух. Поэтому всегда ориентируйтесь на свое призвание. Во всех случаях ориентируйтесь на свое призвание. Группируйте все внимание на Дух Божий в своем духе. Человек есть дух. И чтобы быть благословением для другого человека, вам нужно знать, что находится в его духе. Если вы не знаете, что находится в его духе, вы не можете быть для него благословением. Никогда не руководствуйтесь внешними факторами, всегда руководствуйтесь то, что происходит в вашем духе. Обязательно замыкайте все внимание на свой дух. Господь Иисус в своем земном служении постоянно заострял свое внимание на зависимость от Духа Божьего. Иоанна 5 глава 19 стих написано. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего или делающего что-то в отношении того-то или того-то. Ибо что творит Отец, то и Сын творит так же». То есть, когда Иисусу говорили, Лазарь умер или Лазарь заболел, они думали, что он сейчас соберет вещи и побежал. А он оставался. То есть, люди постоянно провоцировали его на какие-то действия. Но он постоянно руководствовался только тем, что происходит в его духе. Этому надо учиться. Я не говорю, что это у вас сразу получится. Возможно, вы несколько раз наступите на грабли. Слава Богу за шлем спасения. Но никогда не старайтесь это делать регулярно. Хоть это вас бодрит. Будьте мудрыми и не торопитесь никогда. Учитесь не торопиться. Брат Олег, ну вдруг я не успею все сделать. Ну, не все, что надо успеть сделать, вам надо делать. Поэтому лучше вы немножко опоздайте, но сделайте то, что надо. Чем вы успеете, но сделайте то, что не надо. Это может быть намного дороже, намного дороже. А сейчас будьте внимательны. Перед тем, как Господь Иисус избрал своих 12 апостолами, Он провел ночь в молитве. В Писании написано, Луки 6 глава 12 стих, «В те дни взошел Он на гору помолиться и прибыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». То есть, если вы собираетесь принимать какое-то серьезное решение, вам очень важно провести время с Богом, молиться на эту тему, размышлять, прежде чем принимать какие-то серьезные фундаментальные решения. Также, когда Господь Иисус ставил на служение Павла, Он сказал ему слова, которые для нас, как для тех, кто люди в служении, являются всегда базовыми или фундаментальными. Я хочу вам прочитать сам процесс, как Он его ставил, а потом эти слова. Деяния 26 глава 16 по 17 стих. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, что открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского». Смотрите, с чего начинается. Прежде чем кому-то направлять, он вначале что делает? Избавляет. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». То есть мудрость состоит в том, что ты не можешь помочь тому, от кого ты зависишь. Ты не можешь помочь тому, от кого ты зависишь, потому что ты будешь пытаться помочь ему и его же способом, чтобы ему угодить. Вот так и попадаются. Это компромисс. Ты не можешь помочь тому, от кого ты зависишь, потому что ты будешь пытаться помочь ему и его же способом, чтобы ему угодить. Иисус, прежде чем пойти на крест, Он сказал такие слова. Если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Вообще, жизнь в призвании – это жизнь в определенной степени, когда вы осознаете только или должны осознавать твою полностью зависимость от Бога. То есть, фактически, вам становится, как Бог сказал, как Иисус сказал, враги человеку домашние его. То есть, здесь Он не говорит, что они враги в полном смысле слова. Но с другой стороны, вы должны осознавать, что домашние ваши не являются для вас альфа и омега. Но на каком-то этапе в ходе призвания, особенно в ходе призвания, самый большой хлопот вы имеете от них. О, тогда для вас знакомый становится Еремия, вам близкий станет, особенно плач Еремии книги. Вы сразу поймете эту книжку. До этого вы читаете книжку, что он плачет. А как начнете входить в свое призвание, Еремия, я тебя понимаю. Удивительно, как Писание оживает в разных ситуациях. Когда Давида гоняют, у вас все нормально дома, вы все нормально себя чувствуете, вы не понимаете, что там Давид пишет в этих псалмах. Когда вас начинают гонять, о, Давид, я тебя понимаю. Хорошо. Также я хочу прочитать одну историю из книги Иисуса Навина. Там, где тоже опять такая ситуация, это известная история, когда Бог перевел Иисуса Навина через Иордан, и Иисус Навин с народом Израилем идут и захватывают землю. И Бог сказал не заключать ни с какими народами заветы. То есть идите, очищайте территорию, ни с какими народами заветы не включайте. Но появился один народ, который услышал, что Иисус Навин сделал с определенными народами. И лукавством, хитростью решил сохранить жизнь определенному племени. И старейшины собрали старую пищу, там ветхие мехи, погрузили это на ослы и пошли навстречу народу Израилю. И когда они пришли навстречу народу Израилю, они сказали, что мы очень из далекой земли, но такая далекая, что аж посмотрите, что осталось от хлебов. Из мешковики ветхие. И Писание говорит, что старейшины послушали их, а Господа не попросили. У вас никогда много денег не просили? И вам обязательно расскажут историю. Одно дело, когда у вас просят лично. Но когда у вас есть деньги, которые доверили вам люди, и вы должны принять решение, давать или не давать. А когда вы будете в публичном служении, поверьте, у вас это будет много. Я имею в виду таких ситуаций. И на вас могут быть обижаться, не обижаться. Вы стоите постоянно перед выбором. А ситуации самые разнообразные бывают. Поэтому, если вы не будете слушать Дух Божий, вы обязательно наступите на какую-то ситуацию. Но старейшины, они были ответственными за принятие решения в отношении всего народа. Но описание написано, они Господа не вопросили и приняли решение. И вы знаете, к чему привело это решение? Я хочу вам прочитать, к чему привело это решение. В результате, конечно, они встретили эти народы буквально через сколько там дней пути. Но к чему привело это решение? Это записано в книге Судей, 2 глава, с 1 по 3 стих. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вам дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек». И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? Поэтому говорю вам, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». То есть, одно неверное решение, и в результате сотни лет последствий. В призвании это особенно чувствительно. Когда вы будете двигаться в свое призвание, вам нужно быть настолько свободными. Вы не имеете права с кем-то заключать какие-то заветы, связанные с финансовыми, с имущественными. Я имею в виду, если вы будете призваны в одно из пяти служений. Если Бог призовет вас в другие служения, то там его слушайте. Возможно, в других служениях Бог поведет вас, и вы будете заключать какие-то договора, которые Бог будет вам говорить. Но всегда слушайте Дух Божий. Никогда не руководствуйтесь цифрами, которые будут вам предлагать или в результате вам подскажут. Потому что потом могут быть очень нехорошие последствия. Именно для вашего призвания. Поэтому, если ты хочешь быть благословением, исполнить свое призвание, не внимать человеку, внимать Духу Божьему в твоем духе. Всегда руководствуйтесь. Если вы не готовы сразу дать ответ, возьмите тайм-аут. Давай мы с тобой завтра поговорим на эту тему. Не торопитесь сразу давать добро. Давай завтра поговорим на эту тему. Перенесите разговор. Брат Олег, а вдруг он откажется? Ну и все нормально. Ничего не может брать человек, если не будет дано ему свыше. Не переживайте, ваше от вас никуда не денется. О, брат Олег, это такая возможность. Она предоставляется ли раз в году? Если она из вашего духа, она никуда от вас не денется. Не надо никогда идти впереди паровоза. В своем призвании вы должны двигаться в том, что ваше. И если что-то не ваше, то лучше пусть у вас этого не будет. Апостол Павел в некоторых посланиях подчеркивает о том, кто его призвал и кем он руководствуется. Галатам 1 глава 1 стих. Павел апостол, избранный не человеком и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресивших его из мертвых. Очень хорошее местописание. Потому что когда вы входите в призвание, вам иногда создается такое ощущение, что вы зависите от людей. На самом деле вы, если будете двигаться в призвании и руководствоваться вашим духом, вы всегда будете чувствовать свободу. И все, что вы будете делать в своем призвании, никогда не будет зависеть от людей. В свое время, когда я формировал эту школу, Дух Божий мне сказал, что ни в коем случае эта школа не должна зависеть от людей. Поэтому никакие финансовые договора, ни какие-то договоренности с какими-то объединениями, ничего не должно быть. Ничего. И вы знаете, потом я увидел преимущество этого всего, потому что нас не смогли закрыть. Когда идут какие-то движения в обществе, всегда всех неудобных закрывают. Поэтому очень много школ позакрывали в свое время. Потому что просто они были неудобны. Или говорили то, что другие бы не хотели слышать, и не хотели слышать те, которые как-то были заключены в завет. Поэтому Бог всегда будет делать так, чтобы призвание и в призвании человек был зависим только от Него. Поэтому не торопитесь давать какие-то обещания, заключать какие-то союзы, слушайте в свой дух. Если Бог говорит вам этого не делать, не делайте. Он знает, чем это может закончиться и знает, к чему это может прийти. И когда вы общаетесь с людьми, всегда будете свободны от них. Всегда будьте от них свободны. Тогда вы сможете дать мудрый совет, когда вы будете, знаете, как сказал тоже один человек, очень мудрый, вы обладаете только тем, что вами не обладает. Если вами что-то обладает, вы этим не обладаете. Поэтому вы можете сами себя проверить, насколько вы обладаете чем-то. Если вы готовы это кому-то подарить, то это вами не обладает. И если вы нет, значит оно вами обладает. Хорошо. И в окончании сегодняшней встречи, в завершении, Матфея 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам. Ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. То есть вы не можете служить и людям, и Богу. Вы служите в первую очередь Богу, а через Бога людям. То есть Бог вас посылает. Ибо так возлюбил кто мир? И значит, и призвания определенные Богом, они всегда направлены на служение людям. То есть люди, основной объект вашего внимания, будут всегда. Но чтобы быть благословением для людей, вам нужно быть зависимым от Него. Такой порядок. Первая заповедь, а потом идет следующая. Если вы хотите быть благословением для людей, вы должны от них не зависеть. Таков порядок. Это как бы для служения, призвание, это основы. Основы. Неважно, если даже Бог призовет вас врачом, или бухгалтером, или адвокатом, или юристом, вы должны быть свободны от людей. А обязательно. Это номер один. Поэтому практикуйте это уже сейчас. Когда вы разговариваете со своей дочкой, с мужем или с женой, слушайте сюда. Нет, конечно, есть инструменты. Как достать, подобраться. Сначала тарелка пустая и задают вопросы. Если ответ правильный, первый черпачок. Второй ответ правильный, второй черпачок. И, конечно, у всех есть свои инструменты, но всегда слушайте дух. Потому что иногда семья разрушается, потому что человек идет на компромисс. Ну, я ради того, чтобы сохранить семью, я так сказал. Ну, ты ее не сохранил, ты ее разрушил. Потому что ты пошел на компромисс. Поэтому будьте мудры в этом вопросе, никогда не торопитесь. Если Богу угодны пути человека, Он и врагов примиряет с ним. Я не буду говорить раз, сколько раз мои слова толкали фактически на развод. Но я знал, что если это угодно Богу, его не будет. И его не могло быть. Это было все просто на эмоциях. На эмоциях. Вообще на эмоциях люди много говорят. Я как-то молился за одну женщину. Меня попросили помолиться за одну женщину. Я за нее помолился. Потом эта женщина всем рассказала, что я ее изнасиловал. Вот. Не, когда вы служите людям, это со многим связано. Ну, опять-таки, вы приобретаете мудрость. Приобретаете мудрость. Хорошо. Ну, есть многие инструменты, что приходится применять для того, чтобы как-то сохранять субординацию. Потому не со всеми можно обниматься. Не всем можно руку пожимать. Это все надо учитывать. Не всем, не всем, не всем. Это можно делать. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Практикуйте особенно дома. Особенно дома. У вас дома столько тренажеров. У вас вокруг столько знакомых, на которых можно практиковать. Брат Олег, а если я разговариваю с женой, а вот здесь ничего не происходит. Слушай, все равно практикуй. Все равно практикуй. Все равно слушайте. С детьми везде слушайте вот здесь. Потому что вы можете начинать разговаривать, а здесь пошел трепет. Вы, стоп, жена, давай-ка минуточку паузу. Я сейчас... Вы пошли, помолились, духи послушали. Потом подходите к ней, и вы уже знаете, что ответить. Еще вопроса не было. Но вы знаете уже, что ответить. И этот ответ, он меняет всю ситуацию. Давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, мы благодарны Тебе за то, что Ты поднимаешь, снаряжаешь нас и делаешь нас способны выполнять волю Твою на этой земле во всей полноте и без всякого недостатка. И мы стоим на слове, что мы да будем научены Господом и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Иисус, Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Мы полностью полагаемся на Твою силу, на Твое водительство и верим, что начавший в нас доброе дело совершит во имя Иисуса. Мы принимаем свое небесное обеспечение и да будем в благословение для многих народов во имя Иисуса. Аминь.